Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 мая 2013 года. Семейные вариации. Вопрос. В настоящее время множество пар живут вместе, официально не являясь мужем и женой. Можно ли работать с ними как с семейными парами? Ответ. Если у них общее хозяйство, общая забота, общий карман, даже может быть общие дети, то какая разница, шли они под венец, в ЗАГС или дали друг другу клятву при луне? Они считаются парой, которую все знают, как мужа и жену, а не семья. Они даже могут подать в суд на раздел общего имущества, и не имеет значения, расписаны они или нет, свидетели дополнят эту отсутствующую роспись. Вопрос. Есть люди, которые 15-20 лет состоят в браке, имеют детей, но живут отдельно. По сути, психологически они являются супругами, но хозяйство у них разное. Можно ли приглашать таких людей на семинары? Ответ. Я думаю, что можно, потому что они тоже чувствуют себя как семья. Просто сегодня наш эгоизм вырос до такой степени, что не терпит рядом с собой никого. Даже если у них одна квартира. Все равно зачастую муж спит в другой комнате, и жена понимает это. Да и сама не очень-то хочет видеть его рядом с собой. А у детей уж подавно свои комнаты. То есть мы стали отъявленными индивидуалистами. Поэтому, если они заботятся о чем-то общем, и эта забота постоянна, да еще связана общими детьми, то тогда это семья. Человек – психологически составное существо. И поэтому, если он официально состоит в браке, это его внутренне обязывает. Это на него давит по сравнению с жизнью в гражданском браке. Достаточно мужчине почувствовать, что он официально не расписан, и он будет заботиться об этой женщине гораздо больше, чем о законной супруге. Ведь ему кажется, что жена давит на него, обязывает, замкнула на себе, а с другой он чувствует себя свободным, и она, в свою очередь, тоже. Эта двоякая структура взаимности говорит лишь о том, что официальная связь настраивает подчас на жестокость, на ненависть, на то, что меня закабалили, меня обязывает государство. А свобода, которую дает женщина, наоборот, привлекает и заставляет мужчину все время флиртовать, заботиться о том, где же мое место, потому что их ничего не обязывает быть вместе. Все эти семейные вариации находятся сегодня в процессе быстрого изменения. Я не думаю, что в будущем сохранятся эти формы. По крайней мере, регистрация брака, роспись будут очень условны. Ничего этого не будет, достаточно взаимного согласия. Тем более, когда люди начнут распределять правильно, поровну все, что необходимо человеку для жизни, то элемент обеспечивать, заботиться пропадет, а останется только элемент внутренней связи. Тогда роль ЗАГСа, роль свадебного обряда займут интегральное объединение. Именно они начнут связывать людей между собой, и человек захочет жить дальше в этой гармонии. Поэтому из интегральных семинаров будут выходить готовые семейные пары. Из беседы об интегральном воспитании. 4 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Бесконечное развитие. Вопрос. Сколько должно длиться интегральное обучение? Или это постоянный процесс? Ответ. Человек должен развиваться столько лет, сколько он живет. Поэтому нельзя останавливать процесс его воспитания и обучения. Как можно прекратить заботиться о нем, если он дальше продолжает развиваться? Этот процесс должен длиться всю жизнь, до того момента, когда человек будет уже не в состоянии физически участвовать в нем. Ведь каждый, кто в состоянии участвовать в этой огромной системе, является частью человечества. И если мы оставим без внимания хоть одного человека, то эта маленькая шестеренка выпадает из огромного механизма и нарушит его ход. Потому мы обучаем человека все время поддерживать себя в таком состоянии, чтобы быть активной частью этого огромного механизма цивилизации. Из беседы об интегральном воспитании. 4 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Однородность интегральных групп. Вопрос. Можно ли добавлять к группе из 5 семейных пар, прошедшей несколько интегральных занятий, новые группы, которые тоже хотят участвовать в этом процессе? Ответ. Это деликатный вопрос. Ведь когда люди контактируют между собой, происходит их внутренняя настройка на общую гармонию, как в музыкальном инструменте. Есть большая разница между тем, как звучит каждая струна и общий аккорд. Поэтому я не знаю, можно ли объединять такие группы. Они должны быть однотипны по своему развитию, по своему вкусу. Конечно, можно попробовать ввести в общую группу одну пару, а через какое-то время другую пару. Но разбивать группу, размешивая среди остальных, не следует. Они уйдут. Это для них будет как разбиение. лучше сформировать множество маленьких групп, а потом устроить общий пикник в совершенно других условиях, не в том же центре, а в парке, в лесу, чтобы сломать все условия, все привычные аксессуары. И тогда мы сможем создать нечто новое, другое. Они почувствуют в этом очень полезное для себя новое явление, дополнение, вместо того, чтобы копаться в своих отношениях. На этой площади появится много новых неизвестных доселе ощущений и решений. Из беседы об интегральном воспитании. 4 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Войдите в мир Зор. Вопрос. Почему чтение предисловия книги Зор более эффективно, чем другие тексты? Ответ. Предисловие книги Зор требует подготовки. Человек должен немного отчаяться от своей работы. Он должен как-то представлять себе систему миров, распространяющихся сверху вниз, хотя бы в очень схематичной, упрощенной форме. Течение светов, соотношение между светами и сосудами Келим, сокращение, экран, отраженный свет, Наранхай, Кахабзон. А главное, чтобы у него было желание из множества различных примеров и описаний понять, что он должен просто войти в Зор, и все. Будто ты попадаешь в какую-то страну, и тогда, находясь внутри, изучаешь ее. Ты учишь язык, знакомишься с людьми, изучаешь их поведение, характерные особенности этих мест и все прочее, при условии, что находишься там. Ты впитываешь это через все свои органы чувств. Так Зор желает обязать нас, ведь тем самым он должен сломать в нас внутренние барьеры, чтобы ты вошел внутрь, и все. Для чего он приводит всевозможные примеры, допустим, кубок благословения, который должен быть на 5 пальцах. Разве нельзя было привести какой-нибудь один пример, и все, или обойтись совсем без примеров, только описание Сферот и Парцуфим? Дело в том, что, давая тебе множество подобных впечатлений, он создает в тебе общее впечатление, будто ты входишь всем своим телом внутрь. Ты начинаешь воспринимать Зор не как текст, находящийся перед тобой, а как целый мир, окружающий тебя со всех сторон. Так действует Зор. Начните это ощущать. Из урока по книге Зор. Предисловие. 1 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Животное страдает, а человек радуется. Если творец колет тебя острыми шипами, то это не настоящие шипы развития, а просто естественный каток эволюции, который развивает тебя так же, как всю неживую растительную и животную природу. Это не является развитием человека в тебе. Действительно, ты развиваешься, обретаешь чуть больше ума, чувства, понимания, но ты не развиваешься на человеческой ступени в себе. Ведь человек – это такой уровень развития, который ты должен строить сам за счет создания себе окружения и быть готовым к тому, что это окружение будет колоть тебя своими колючками. Только тогда это называется ускорением времени, ахишена. Человек в нас развивается только за счет этого ускорения времени, а уколы, которые мы получаем свыше, начиная от самых маленьких неприятностей и до самых страшных войн и несчастий, это все пока ничего не прибавляет к развитию человека, а служит лишь подготовкой к нему. Без этих страданий невозможно обойтись, но они призывают привести нас к состоянию, в котором мы решим, что отныне и далее обязаны развиваться самостоятельно. Сейчас мы достигли именно такого рубежа. И потому, если мы не выйдем к широкой публике и не начнем практически работать с ней, раскачивая и пробуждая ее, пробуждая этим самих себя своими активными действиями, то мы напросимся на дополнительные колючки, посланные высшей силой, но удары на неживом растительном и животном уровне. Тогда нам придется спасаться от ударов, как избиваемым животным, пока мы не поумнеем и не задумаемся, а зачем нам все это? Не лучше ли самим развивать силы для развития, желательные с точки зрения Творца и с точки зрения человека? Надо самим пробуждать рассвет. Это означает, что Исраэль, стремящийся прямо к Творцу, ускоряет время. Это и отличает ступень Исраэль от ступени народов мира, которые продвигаются просто естественным образом под воздействием природы. Чем отличаются те уколы, которые получают природа, и те, которые я создаю как бы собственными руками через группу? Уколы природы приходят от жены, детей, начальника на работе, соседей, полиции, налогового управления, банка, вплоть до войн и серьезных болезней. То есть все они относится к животному уровню нашей земной жизни. Но человеческий уровень означает, что я сам понимаю цель творения и хочу продвинуться к ней. Поэтому я создаю группу, которая будет селективно, целенаправленно влиять на меня, чтобы я продвинулся точно к этой цели. Я отношусь к этому окружению особым, выверенным образом и хочу получить от него точную реакцию, которая обяжет меня определенным образом обратиться к цели творения. Окружение должно вызвать вам независть, что они продвигаются, а я нет. Они отдают друг другу, а я нет. Они смотрят на меня, как на отстающего. Это тоже колючки, но качественные, по сравнению с какой-то болезнью, судом или семейными проблемами. Это уже не земные проблемы, а духовные. Я должен сам создать себе эту ситуацию, чтобы она зажгла меня и заставила рваться вперед. Я наслаждаюсь этими колючками, потому что они стимулируют меня к продвижению. У меня возникает к ним дуальное отношение. С одной стороны, животное во мне страдает, но человек радуется. Из урока по статье Рабаша. 3 мая 2013 год.
Радиоверсия.
С шипами ехать быстрее. Вопрос. Почему в Зоар написано, что есть одна избранная роза с шипами, а все остальные без шипов? Ответ. Есть души, которые существуют, не чувствуя необходимости продвигаться к цели, а есть души, которые продвигаются к цели творения, то есть желают обратить свое эгоистическое намерение на отдающее. Для этого им необходимы шипы как розе, то есть страдания от пребывания в своем текущем состоянии. Они должны признать это эгоистическое состояние плохим, а отдачу и любовь – хорошим состоянием. Мотивацию для продвижения получают либо от силы естественной эволюции, которая толкает все творение вперед, словно пресс, вынуждающий к развитию, либо мы должны создать для себя такое окружение, которое покажет нам, насколько плохо наше эгоистическое состояние и насколько лучше и предпочтительнее для нас находиться в отдаче. Шипы – это силы, обязывающие человека изменить свою природу. Без них не было бы изменений, поэтому невозможно обойтись без колючек. Вопрос лишь в том, кто их создает. Либо творец, согласно естественной программе развития, что называется в свое время «Бейто», либо сам человек, желающий ускорить свое продвижение, сократить время и потому создающий группу, которая покажет ему, насколько он отстает в своем развитии от других. И тогда из-за зависти к остальным он побежит за ними. Это тоже шипы, но только другие, более эффективные и направленные. В них есть определенная сладость, потому что человек получает поддержку от окружения. Развитие под действием таких шипов доброе и быстрое, и происходит за счет окружения. А те, кто не имеет такого окружения, не имеют таких шипов, помогающих в развитии. Ведь развитие человека происходит только за счет окружения, при условии, что он сам участвует в своем развитии. Благодаря этому он начинает понимать программу Творца, замысел творения. Именно его нам нужно постичь, потому что Исраэль называется «мне голова» – «лерош», получается от перестановки букв в слове «Исраэль». Поэтому нам нужно постичь это знание, цель – увидеть перед собой всю эту систему, чтобы стать ее хозяином, уподобившись Творцу. Третье окончательное исправленное состояние отличается от первого начального состояния творения тем, что мы формируем себе голову, разум, понимание, осознание. Творец хочет, чтобы мы постигли его действия и по этим действиям узнали его самого. Поэтому мы не можем продвигаться за счет уколов природы, пресса развития, а только сами создавая себе окружение, которое будет все время покалывать нас. Но это будет означать, что мы сами развиваем себя. Это называется ускорением времени, ахишена, когда я сам пробуждаю рассвет. Из урока по статье Рабаша. 3 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Мой личный творец и наш общий. Вопрос. Как человеку преодолеть лень и самостоятельно продвигаться, чтобы не ждать колючек, стимулирующих его к продвижению? Ответ. Все зависит только от окружения. Нужно понять, что сила продвижения к истинной цели имеется только внутри группы, но не в самом человеке, ни в учебе, ни в учителе и ни в Творце. Продвижение возможно только если человек создает напряжение в связи между товарищами. Это напряжение свидетельствует о готовности души получить исправление. Мы раскрываем между собой, что хотели бы соединиться, поскольку мы все эгоисты, то и все наше желание к соединению эгоистическое ради собственной выгоды. Так нам открывается наш эгоизм, и тогда мы просим, чтобы наше соединение было не ради эгоизма, а чтобы из него выросло желание взаимной отдачи, при которой каждый выходит из себя, а не по подсчитывает, сколько собственной выгоды получил и еще получит от этого соединения. Эта просьба о том, чтобы выйти из самого себя, может возникнуть во мне лишь в том случае, если я завидую остальным, видя, как они преуспевают в этом, а я нет. Ведь такая просьба противоестественна для человека. Таким путем осуществляется продвижение. Сначала благодаря зависти я должен получить от окружения желание соединиться, во что бы то ни стало, а потом окружение должно внушить мне, что это соединение обязано быть ради отдачи, то есть вне меня. Мне это совершенно неестественно и не подходит моему эгоизму, но я этого хочу, ведь не желаю отстать от других и быть меньше их. И тогда они сообщают мне знание того, что необходимо обратиться к Творцу. Творец, к которому я обращаюсь от себя, совершенно отличается от того Творца, которому обязывает меня обратиться группа. Это совершенно другой Творец, другая форма, которую я представляю себе. Когда я сам представляю Творца, получается что-то, относящееся ко мне и обязанное заботиться обо мне лично. Но когда я обращаюсь к Творцу, к которому обращается группа, это уже наш общий Творец всей группы. Это совершенно иной образ, другая форма. Поэтому мое обращение будет о том, что я хочу стать похожим на остальных и отдавать так же, как они. А направлено оно к Творцу, который отдает всей группе и всему миру. Получается, что творение, то есть я, обращается к Творцу. Это уже не тот эгоист, который просил для себя самого, а что-то другое. И мое «я» становится совершенно иным, и образ Творца изменяется. И прошу я совсем о другом, все новое. Так человек начинает приближаться к духовным понятиям. Из урока по статье Рабаша. 3 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Полюбить строгого отца. Допустим, я доставляю кому-то страдания. Может ли он вместо ответной неприязни или ненависти полюбить меня? За что? Скажем, за то, что я велик, мудр. А может быть, он полюбит меня за то, что страданиями я хочу привести его к добру, к чему-то особенному, высокому. Например, я проявляю строгость к своему маленькому сыну, чтобы он выучился, набрался ума-разума и стал большим человеком. Пускай сейчас ему это не нравится, пускай он хочет играть, но я заставляю его учиться. В ответ он не любит меня, ненавидит меня, но с течением времени доставляемые мною страдания все-таки делают его умнее, благодаря учебе и внутреннему развитию. Я обязываю его развиваться, и постепенно он сознает, что я делаю это ему во благо. Да, я оказываю давление и заставляю его идти трудным путем, но это не значит, что я его не люблю, как он считал ранее. Нет, я поступаю так, потому что желаю ему добра и страдаю даже больше, чем страдает он от моей строгости. Просто у меня нет другого выхода. Вот и у Творца не было иного выхода. Он мог создать творение только таким, как оно есть. Ведь лишь тогда, развиваясь, оно начнет обращаться к Творцу не из-за идущих от него страданий или наслаждений, а уже иначе, целенаправленно, понимая, что Творец побудил его к усилиям и подъему, направил к некоему особому отличию, к вечной, совершенной жизни, к неприходящему пониманию, к новой, особой ступени. Когда творение осознает это, в нем проявляются две формы естества. Первое. Ощущение наслаждений и страданий, приходящих от Творца. Второе. А над ним вместо прежней ненависти новая любовь, которую он испытывает к Творцу. Так творение обретает независимость от своей первичной природы и получает вторую натуру. В нашем мире я тоже хочу иногда, чтобы люди любили меня не за доброжелательность и благодушие. Даже если я отношусь к ним плохо, пускай любят меня таким, каков я есть. Именно так, несмотря на скверные отношения с моей стороны, несмотря на то, что ты испытываешь из-за меня страдания, я хочу, чтобы ты меня любил, чтобы оценивал меня не потому, как я отношусь к тебе и другим, а потому, кто я есть внутри. Это очень напоминает ту игру, которую ведет Творец, выстраивая с нами прямые взаимоотношения, и в то же время представляя возможность наладить еще одну линию связи. Часто можно видеть подобную картину в отношениях между родителями и детьми. Хотя дети доставляют множество тревог и забот, родители все равно любят их. Согласно закону, все преступления покроют любовь. Отсюда мы можем понять игру Творца с нами, и вся наша работа заключается в том, чтобы приподняться над телом, ощущающим только наслаждение или страдание, и выстроить отношение к нашему учителю, который учит нас возвышаться над своим животным и оценивать его по существу, для чего, для кого он это делает, только для нас. Сказано, что он действительно страдает намного больше нас из-за того, что вынужден скрывать себя и проводить всевозможные страдания по нашей материальной животной части. Он делает это, чтобы мы поднялись над этим уровнем, чтобы стали настоящими людьми, возвышенными, благородными, зрелыми, развитыми и оценивали его отношение по-деловому, потому как он побуждает нас подниматься над животным, не принимая в расчет наслаждений и страданий, посылаемых специально, и смотреть на все только с точки зрения цели. На языке каббалы это означает, что мы производим сокращение цимцум на животное ощущение наслаждения или страданий и направляем себя только на цель, то есть осуществляем ударное взаимодействие зивук даака над материальными наслаждениями, чтобы пребывать лишь во взаимной отдаче с Творцом, отдаче, которая не имеет никакого отношения к наслаждениям или страданиям моего животного. Это уже другой, более высокий уровень, на котором я налаживаю связь с Творцом, сообразно с тем, насколько оба мы помышляем о единстве между нами, об особой цели, об особом состоянии. Возвращаясь к примеру с отцом и сыном, уже понимая, почему отец жестко заставляет его учиться, сын поднимается над этими страданиями и выходит на новый уровень взаимоотношений с отцом, когда оба они заботятся о его успехе в какой-либо профессии, в какой-либо сфере жизни. Благодаря этому они пребывают в единении, в слиянии, в общем намерении. Они соединены и понимают друг друга, и это уже духовная ступень, единство духа, тогда как на материальном уровне сын испытывает со стороны отца страдания и ограничения. Оба эти уровня необходимы, поскольку иначе отец с сыном не смогут выстроить между собой настоящие личные внутренние отношения. Без духовного единства они всегда будут соединены лишь тем, что получают друг от друга, а это относится к животному уровню, на котором творение, безусловно, задействуется Творцом и неизбежно остается вовеки несамостоятельным. Пример этот, если его развить, доступно объясняет саму основу нашей связи с Творцом. Из урока на тему «Подготовка к конгрессу в Нью-Джерси». 9 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Интегральная сила и ее проявление. Вопрос. В физике известно 4 фундаментальных взаимодействия. Сильное, слабое, электромагнитное, гравитационное. Можно ли говорить, что эти 4 взаимодействия являются частными проявлениями интегральной силы? Взаимодействия. Ответ. Да, на уровне неживой материи, проявлениями интегральной силы, обобщающих их на неживом уровне. Кетер, Малхут, относительно остальных сферот. Вопрос. Вы говорите о 4 уровнях – материя, энергия, информация, взаимодействие – в духовном виде, то есть в виде взаимной отдачи любви. На каком уровне действует интегральная сила? Ответ. Интегральная сила, Творец, облачается в ваше единое, суммарное интегральное желание, которое вы собрали из своих частных эгоистических желаний, аннулировав свои частные эгоистические желания, стремление к взаимному поручительству, достичь в нем раскрытия Творца.
Радиоверсия.
Бедность. Исследование. Бедность воссоздает бедность. Психологическая зависимость от образа жизни воспитывается с детства под влиянием окружения. Культура бедности – это способ коллективной жизни бедных, которые живут в своей среде, по-своему воспитывают детей, и каждое следующее поколение преимущественно продолжает такой же образ жизни, воссоздавая ту же культуру. Но почему человек бедный не желает покончить с бедностью? Будущий успех или неуспех в жизни зависит от условий формирования личности в детстве, в первые 3-5 лет, когда закладываются психологические основы интеллекта, активности и пассивности, самостоятельности и зависимости. Реплика. Поэтому так важно интегральное воспитание, которое воспитывает в человеке стремление к реализации себя в обществе, как его необходимую часть, когда человек поднимается над собой и обществом к новому интегральному уровню. Только таким образом можно сделать общество более равным.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.